Особое мнение с Игорем Гмызой.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете «Особое мнение». Игорь Гмыза, это я. Сегодня с моим гостем, экспертом Европейского общества эмбриологии и репродукции человека, генеральным директором компании «Росюрконсалтинг» Константином Свитневым, мы будем говорить о суррогатном материнстве и демографической проблеме. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте, Игорь Иванович.
Желающим присоединиться к нашему разговору, напоминаю, что сделать это можно, дозвонившись к нам в студию по телефону прямого эфира Радио России.
Телефон прямого эфира 956-15-14.
Итак, известно, что в России проблемы с демографией. В свое время президент предложил ряд мер по решению этой проблемы. В частности, был введен так называемый материнский капитал, который будет выплачиваться после рождения второго ребенка. И вот еще ряд мер, которые должны простимулировать как бы желание народонаселения страны продолжать потомство. Вы считаете такой подход неверным? Почему?
Вы знаете, это, естественно, давно назревшая и абсолютно правильная мера, поскольку государство должно поддерживать деторождение. Все мы знаем прекрасно, что демографическая ситуация в стране далека от благополучной. Нас ежегодно становится меньше на 700-800 тысяч человек. И эти потери лишь частично компенсируются миграцией. Тоже процесс достаточно спорный. Но в том, что касается вот этого материнского капитала, как мне представляется, лучше было бы вместо того, чтобы финансовыми стимулами побуждать к тому, чтобы иметь детей, тех людей, которые... детей иметь могут физически, но вместе с тем не хотят, лучше бы государство заботиться нуждами тех людей, которые иметь детей хотят, но, к сожалению, в силу разных причин не могут.
То есть, если я правильно понимаю, нужно всячески поощрять, ну, скажем так, медицинские аспекты по улучшению рождаемости. Да? В частности, вот мы сегодня собираемся говорить о суррогатном материнстве. Суррогатным матерям нужно помогать, правильно я понимаю?
Да, разумеется. Ну, конечно, не только медицинских, но и социальных, поскольку социальная проблематика, с моей точки зрения, здесь выходит на одно из самых первых мест. По крайней мере, не уступает медицинской. Но, в частности, для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатных матерей, необходимы достаточно строгие медицинские показания, которые установлены 67-м приказом Минздрава Российской Федерации. И если у женщины не будет этих строгих медицинских показаний, то она просто не сможет воспользоваться услугами суррогатной матери. Но все мы знаем, что помимо медицинских проблем существует и проблемы социальные, когда физиологически здоровая женщина не может иметь собственных детей, не может выносить беременность в силу определенных социальных причин. С моей точки зрения...
Ну это что, отсутствие жилья, неполная семья, что назовите социальные причины, по которым здоровая женщина
есть
не определенная... может выносить ребенка.
Одна из самых распространенных причин – это обычный страх перед беременностью. Другая причина – существует огромное количество женщин, которые серьезно занимаются бизнесом и не могут себе позволить выйти из этого бизнеса на значительный период времени. Причина, как я себе представляю эту ситуацию, в том, что они пытаются вить себе гнездо, обеспечивая в дальнейшем будущее своих детей, которых они планируют завести в дальнейшем. Но когда это гнездо свито, где-то годам, 35, к 40, появляется множество проблем медицинского плана. Эта женщина, которая была здорова буквально 5-10 лет тому назад, к сожалению, уже не может завести собственных детей и вынуждена уже в этой ситуации спустя 5-10 лет прибегать к услугам суррогатной матери по уже появившимся у нее медицинским показаниям, когда шансы на рождение полностью здорового ребенка значительно снижаются. Это касается в большей степени, к сожалению, женщин.
Вот объясните мне, просто хочу разобраться в терминологии, да, что такое все-таки суррогатное материнство? Есть, я понимаю, есть один вид, когда посторонняя женщина вынашивает ребенка для, ну, там, скажем, семейной пары, и есть вид суррогатного материнства, когда происходит экстра, как называется,
экстракорпоральное
оплодотворение. Да? То есть, когда женщина вынашивает для себя, но оплодотворение происходит в условиях лаборатории медицинского учреждения. Правильно я понимаю?
Вы знаете, если мы говорим о суррогатном материнстве, хотел бы сразу заметить, что существует два вида суррогатного материнства. Это так называемые традиционные суррогатные программы. Это как раз те программы, которые упоминались в Библии, в Ветхом Завете, когда женщины, у которых не было детей, ну, в частности, первая бесплодная пара, известная нам в истории из Ветхого Завета, это Сара и Авраам. Они достаточное время были бесплодны, мечтали о детях. И Сара наняла свою служанку Агарь, чтобы она вынесла ребенка Авраама. Ну вот я приведу цитату из Библии. «Сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать, води же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И в результате вот этой первой программы традиционного суррогатного материнства родился в 1910 году до нашей эры первый ребенок, суррогатный так называемый, которого нарекли Исмаилом. Кстати говоря, от этого Исмаила в дальнейшем произошли арабы, которых иногда называют исмаилиты, или же по имени выносившие Исмаила суррогатной матери, агаряне. Так что не было бы этой программы традиционного суррогатного материнства, не было бы арабов. В том, что традиционное суррогатное материнство, как вы понимаете, подразумевает биологическое родство между той женщиной, которая вынашивает ребенка для другой семьи, и ее ребенком. Это создает, с моей точки зрения, определенные социальные проблемы. Такая практика, конечно, достаточно широко распространена, была в течение всей истории человечества, в частности, в Древнем Египте. Даже Тутмос I родился от суррогатной матери, ну и так далее, так далее, так далее. К этим методикам прибегали практически всегда, когда было необходимо продолжить свой род, получить долгожданного наследника. Этот принцип был законодательно закреплен в Кодексе законов царя Хаммурапи. Это 1781 год до нашей эры. Это, кстати говоря, первый свод законов в истории человечества, который в том числе установил принцип презумпции невиновности. Невиновен, пока не установлена вина. Это основополагающий документ истории человечества. Там было установлено, что если супруга не может родить своему мужу ребенка, то она должна дать ему свою служанку или рабыню для продолжения рода. При этом предусматривались даже определенные гарантии для этих первых суррогатных матерей, их, в частности, нельзя было продавать за серебро.
Понятно. Так, а другой вид суррогатного материнства?
А другой вид, который появился только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий, это средства терапии бесплодия, так называемое гестационное суррогатное материнство, когда суррогатная мать не имеет биологической связи с нашим ей ребенком и вынашивает эмбрион биологических родителей. Ну, скажем так, родителей заказчиков, поскольку биологическое родство в данном случае не обязательно, и закону в качестве какого-то условия не установлено. То есть, если у родителей имеются медицинские показания к использованию донорских гамет, это половые клетки, или же донорской спермы, или же донорских ооцитов, или же того и другого вместе, то они в любом случае будут считаться родителями того ребенка, которого вынашивает суррогатная мать.
Итак, мой сегодняшний гость, эксперт Европейского общества эмбриологии и репродукции человека Константин Свитнев, считает, что ситуацию с рождением российских детей могут исправить суррогатные матери. А что вы, уважаемые слушатели, думаете об этом? Наш телефон 956-15-14, и у нас уже есть первый телефонный звонок. Санкт-Петербург, и Алексей у нас на связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Первый, так сказать, комментарий по поводу того примера, который вы привели из Ветхого Завета с Агарью и Исмаилом. И название суррогатной матерью Агари в данном случае оно не вполне корректно. И потом это не совсем подходит для нас, христиан, которые отвергли многие ветхозаветные установки, отвергнуты Евангелием и Новым Заветом. Поэтому это, в общем-то, довольно кощунственно.
Знаете, Господь сказал нам: плодитесь и размножайтесь. Это слава Богу. Я думаю, вы не станете с этим спорить. Если существуют средства продолжить свой род... Да, естественно, прошу прощения.
Второй вопрос по поводу женщин, которые в силу своей карьеры, в силу своих каких-то, какого-то своего личного бизнеса, не могут себе позволить отвлечься на зачатие детей. А, простите меня... Достойны ли вообще женщины, которые вот ставят и выбирают карьеру, предпочитают карьеру своему природному предназначению, вообще достойны ли они продолжения рода?
У вас, как я понимаю, достаточно патриархальное представление о том, кто достоин, а кто не достоин иметь детей, и, судя по всему, вы хотели бы это решать. Существует достаточно много таких людей.
Ну,
ну мире, тогда уж не судите, да не судимы будете.
Именно так. Ну, вы знаете, в том, что касается того, кто решает, опять-таки, слава Богу, плодитесь и размножайтесь, и если существует возможность продолжить свой род, прибегая к вспомогательным репродуктивным технологиям или к помощи суррогатных матерей, следует этими возможностями пользоваться. Могу сказать это как православный христианин, с моей точки зрения. В том, что касается... бизнес-леди, как вы их назвали, женщины занимаются бизнесом для того, чтобы обеспечить будущее своих детей, прежде всего. И если женщина переживает постоянный стресс на работе, а любой бизнес – это колоссальный стресс для любого человека, то я полагаю, что это не самым благоприятным образом отразилось бы на здоровье этого ребенка, которого она вынашивает. Так что, если есть возможность обеспечить здоровье будущего ребенка, прибегнув к услугам суррогатной матери, почему бы и нет? В этом нет ничего плохого.
Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Константин Свитнев, эксперт Европейского общества эмбриологии и репродукции человека. Мы говорим о суррогатном материнстве и демографической проблеме. У нас очень мужчины активизировались, наши радиослушатели. Еще один звонок, тоже Алексей, но на этот раз из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Значит, я, наоборот, противоположного мнения, вот что сейчас вот мужчина сказал.
Тут, ну, формулируйте.
В общем, смысл такой, что вот мне сейчас 49 лет.
Так.
У меня, значит, нет наследников. Мне нужно, значит, чтобы была, было продолжение рода, династии, фамилии, квартира, дача, машина, чтобы было кому отдать. Вот. Мне, ну, оставить, вернее. И мне нужна, значит, женщина, которая бы могла родить мне ребенка. Но вот буквально вчера ходил в ЗАГС, узнавал, сказали, что нет у нас сейчас законов в России, чтобы ребенка записать на отца. То есть есть у нас матери-одиночки, но отцов-одиночек у нас нет. И поэтому даже если вам родит ребенка женщина, мы не сможем записать на вас, и у вас и просто... не будет, то есть вас фактически отберут этого ребенка, и, в общем-то, вы ничего не будете. Нет у них, у нас таких законов. Будут законы, ЗАГС будет так регистрировать. И вот такая ситуация. То есть я, наоборот, хотел бы, чтобы были суррогатные матери, чтобы был закон такой, чтобы мужчины, которые вот в такой, как говорится, в такой ситуации оказавшиеся, чтобы могли бы быть не одиноки в старости, значит, чтобы могли родить от суррогатной матери ребенка и записать на себя.
Вы абсолютно правы. Вы поняли сейчас очень актуальную
Спасибо
проблему.
Спасибо большое за
звонок. У нас в стране на данный момент насчитывается около 13 миллионов одиноких мужчин, многие из которых, как я полагаю, что миллионы, как и любой нормальный человек, хотели бы иметь собственного ребенка, наследника, продолжателя своего рода. Но, тем не менее, по тем или иным причинам, эти мужчины в браке не состоят. Не наше дело их судить. В том, что касается этого случая, у нас в стране действительно...
Случай.
Это очень типичный случай. К сожалению, у нас действительно нет в стране никаких правовых актов, которые регламентируют применение вспомогательных репродуктивных технологий для мужчин, одиноких мужчин, которые обращаются в клинике репродукции. И, скорее всего, вам в этом случае откажут, к сожалению. Юристами нашей компании разработан проект закона о вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях репродуктивных прав граждан, которые в случае его принятия обеспечат гарантии реализации ваших репродуктивных прав, прав на продолжение рода. То есть в вашей ситуации конкретно сейчас, что можно было порекомендовать до принятия этого закона, вам необходимо найти суррогатную мать, необходимо найти донора ооцитов и обратиться в клинику. Но при этом пациентом этой клиники репродукции должна будет выступать сама суррогатная мать. Но никак не вы. Вы будете выступать лишь в данном случае в качестве индивидуального донора. После рождения, ну, даже до рождения ребенка суррогатной матерью, вам следует установить свое отцовство, и после рождения ребенка суррогатной матерью вы совместно с этой женщиной, которая вынесла вашего ребенка, поскольку она не будет иметь никакого биологического родства с ним, подпишите соглашение в соответствии с пунктом 2 статьи 66 Семейного кодекса, соглашение об осуществлении родительских прав родителям, проживающим отдельно от ребенка, поскольку, как я полагаю, таким родителям будет именно суррогатная мать, поскольку это не ее, не родной ребенок. И после этого, в общем-то, никаких препятствий для того, чтобы этого ребенка воспитывать, у вас не будет. Но сама эта норма, которая позволяет, вернее, не позволяет реализовывать одиноким мужчинам своего права на продолжение рода, она антиконституционна. Это нарушение как минимум 3 статей Конституции, в частности, статьи 7 о равноправии мужчин и женщин. Поскольку женщина сейчас может прийти в любую клинику репродукции, сказать: «Я хочу иметь ребенка», и она может воспользоваться как услугами банка доноров спермы, так и донорским эмбрионом. И в результате у нее родится ребенок. Мужчины пока на данный момент этого права лишены, и приходится прибегать к достаточно громоздким юридическим программам, чтобы это право обеспечить. Но это возможно и сейчас.
Напомню, что мы говорим о суррогатном материнстве и демографии. В гостях у меня сегодня Константин Свитнев, эксперт Европейского общества эмбриологии и репродукции человека. Мужчины продолжают атаковать наш эфирный телефон. Из Казани звонок у нас, и будет говорить Рустем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Рустем.
Я бы хотел предложить записать расходы по репродукции в бюджет страны, так скажем, трехлетний, для того, чтобы наши люди могли заказывать значит, репродукцию для тех мадамов, которые у нас работают для бизнеса.
Вы знаете, если люди имеют возможность оплачивать самостоятельно услуги клиники репродукции, почему бы нет? Если люди такой возможности не имеют по социальным причинам, я полагаю, что эти расходы должно взять на себя государство. Хотя бы в какой-то мере, поскольку данная практика существует практически во всех европейских странах. В том, что касается социальных программ, они реализуются и сейчас. Во многих московских клиниках в случае отсутствия денег можно прибегнуть к услугам репродуктологов, так сказать, по социальным, по оказаниям. И без ну, по минимальной оплате, да.
Я знаю, что вы прогнозируете в случае, если государство начнет оказывать помощь суррогатным матерям, 1 000 000 младенцев в год. Не буду спрашивать, как вы эту цифру получили, но давайте предположим на секунду, что прислушается к вашим советам и общество, и государство. Конкретное предложение, что нужно будет сделать в первую очередь, чтобы этот механизм заработал?
В первую очередь необходимо законодательно регламентировать весь этот процесс, чтобы люди поняли, наконец, что государство озаботилось их репродуктивными правами. И...
Ну, регламентировать, что нужно урегулировать конкретно?
Конкретно, прежде всего.
Требования к суррогатным матерям, я не знаю, к суррогатным отцам.
В том, что касается суррогатных матерей. Сейчас суррогатной матерью может стать только женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая как минимум одного своего собственного ребенка. Ну и так далее, прочие критерии требований, которые установлены 67-м приказом Минздрава. Другую женщину просто не возьмут в эту программу. В то время как известно, что одной из первых суррогатных матерей, но этот случай был в ЮАР, в октябре 1987 года стала 48-летняя Патрисия Энтони, которая выносила троих собственных внуков для своей 25-летней дочери. И возраст при этом не стал никакой помехой. Если мы уберем вот эти вот искусственные ограничения хотя бы по возрасту или, допустим, по наличию детей у суррогатных матерей, то это будет способствовать колоссальному приросту числа желающих, которые могли бы попробовать себя на этой стезе.
То есть, теоретически, 16-летняя девочка может вполне стать суррогатной матерью.
После совершеннолетия, разумеется.
Ну, хорошо, 18-летняя девушка. Первого ребенка родить кому-то.
Вы знаете, у нас в стране первая суррогатная программа как раз была реализована с нерожавшей женщиной в Петербурге. И... тем не менее, она великолепно выносила и родила прекрасную двойню, и я полагаю, что это лучшее, что может сделать женщина, то есть помочь другой паре бесплодной обрести счастье отцовства и материнства. И тут, кстати говоря, затрагиваются некоторые моменты, люди думают, что суррогатные матери идут на это ради денег, ничего подобного. Здесь присутствует тройственная мотивация. Это... разумеется, материальная заинтересованность, поскольку женщины получают деньги, которые они могут использовать на улучшение быта собственной семьи, на улучшение быта своих собственных детей или для того, чтобы завести еще нескольких детей, дать им достойное образование. Но это в том числе и очень сильное желание помочь бездетной паре. И мы также сталкиваемся с тем, что... определенной категории женщин просто нравится вынашивать беременность, поскольку...
само это, состояние?
Да, нравится. Само состояние беременной. Так что, если присутствует такая тройственная мотивация, это можно только приветствовать. Если люди идут на это только
хорошо,
ради денег...
Есть еще вот как раз финансовый вопрос. Не будем говорить за счет, что заставляет идти на суррогатное материнство, деньги или что-то иное, но само суррогатное материнство стоит определенных денег. Значит, кто за это удовольствие должен платить? Те ли пары, для которых будет вынашиваться ребенок, а если женщина хочет завести, допустим, ребенка для себя, да, за чей счет? Это ведь дорогое удовольствие.
Вы знаете, достаточно дорогое удовольствие. Одна программа ЭКО может стоить в клинике порядка 100-120 тысяч рублей. Если принять во внимание, что требуется, как правило,
250.
Да, требуется, как правило, две попытки для наступления беременности, было бы как раз те самые 250 тысяч, было бы гораздо разумнее, вместо того, чтобы использовать эти деньги в дальнейшем для пока еще не родившихся детей, способствовать рождению этих детей. То есть, чтобы этот материнский капитал мог быть использован бесплодными парами в клиниках репродукции, чтобы у них рождались
деньги
собственные дети. Деньги на лечение бесплодия. Деньги для того, чтобы человек получил в результате собственного ребенка, наследника, продолжателя рода. При этом бесплодие – это не только медицинские проблемы, это проблемы в том числе и социальные. Вот мы не…
Разве есть у нас понятие социального бесплодия?
Мы как раз вводим практику это понятие, поскольку если… Ну, вот сейчас у нас был звонок от 49-летнего мужчины, который попытался завести ребенка, но тем не менее ему отказали. А что было бы плохого, если бы у него родился собственный ребенок, чтобы у нас стало на одного гражданина больше в нашей стране? Я полагаю, что все, что способствует приходу в этот мир нового человека, это морально и допустимо, должно приветствоваться, а то, что этому препятствует, аморально, недопустимо и должно всемирно осуждаться нашим обществом.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня был эксперт Европейского общества эмбриологии и репродукции человека Константин Свитнев, и говорили мы о суррогатном материнстве и демографической проблеме. Большое спасибо, Константин Николаевич, за участие в нашей программе. К сожалению, время наше в эфире близится к концу. Вам, уважаемые слушатели, спасибо, что слушали нас.
Особое мнение с Игорем Гмызой.